Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 18, совершенство отречения. Текст 63 и 64. Не очень хорошо вижу сегодня. Я прочитаю то, что вижу. Прочитаю сразу перевод стиха без санскрита. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай как знаешь. Последние стихи Бхагавад Гиты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь уже поведал Арджуне знания о Брахма-бхуте. Человек, достигший уровня Брахма-бхуты, исполняет радости, но ни о чем не скорбит и ничего не желает. Таков результат обладания сокровенным знанием. Затем Кришна открыл Арджуне знание о своей душе. Это также знание о Брахмане, только более высокого порядка. Употреблены здесь слова, санскритские слова, «поступай, как знаешь», свидетельствует о том, что Бог не посягает на малую толику независимости, которой наделено живое существо. Бхагавад-гите Господь подробнейшим образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. Самый лучший совет, который получила Арджуна, это совет покориться сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию своей души. Это поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, то есть на высшей ступени совершенства, доступного людям. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение, покориться Верховной Личности Бога, значит поступить поступить прежде всего в собственных интересах. Значит, поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, ради себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания мы можем получить и от духовного учителя, истинного представителя Кришны. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай как знаешь. Совершенство отречения. 18 глава, текст 63. Так завершается Бхагавад Гита. Делай, что хочешь. Сам принимай решение. И мы себя ведем так, как будто уже знаем Бхагавад Гиту. Все люди как будто уже знают, как будто получили знания. Такое впечатление, они очень уверенно действуют. Но это из-за иллюзии. Это уверенность не очень твердая на самом деле. Часто и все люди в какой-то момент времени теряют свою уверенность. Из-за неудач в жизни. Эти неудачи в жизни по-разному проявляются. Обычно они проявляются в форме скорби, разочарования, потрясений экономических или политических, в форме войн или кризисов. И также в личной жизни большие потрясения сейчас испытывают. И тогда его уверенность становится нетвердой. Он испытывает страх, беспокойство, отчаяние, внутреннюю боль. То, на что он опирался, был уверен, вдруг дает трещину в жизни, опора сама, само основание. И тогда снова возникают вопросы, почему так? Почему так? Почему так? Но ответов нет. Человек идет к психологу или читает какие-то книги. Но в книгах те же самые примеры, те же зарачеванных людей, все то же самое. Нет ответа. Всегда вечный вопрос люди задают, почему жизнь такова, какой же смысл жизни, есть ли какой-то выход. Если мы будем спрашивать друг у друга, просто, обычные люди, мы не найдем ответа никогда. Почему? Потому что человек не знает, что было в начале. Он рожденное живое существо. Он не знает, с чего все начиналось. Даже это человеческая цивилизация. Люди давно уже забыли начало всего начала. Историки не сохранили эту историю. Традиции утрачены, можно сказать. И здесь, в Бхагавад-гите, было то же самое. Когда традиции были утрачены, наступила вражда между людьми. Духовные традиции, изначальные знания, основы человеческого бытия, они иногда приходят в упадок, религиозность, дхарма, высшие принципы. Это знаменуется тем, что людям трудно жить вместе. Они борются друг с другом, они сражаются за выживание. Они вступают в конфликты легко и не могут решить ни одной проблемы. Чтобы решить одну проблему, несут еще несколько проблем. Чтобы решить эти несколько проблем, несут еще больше проблем. Вот таким образом сейчас современная цивилизация развивается. И разумные люди уже начинают понимать, ну, в мировом смысле разумные люди, в мировом смысле, что практически это уже тупик. Тупик развития. Ну, конечно, делают что-то, потому что нужно что-то делать. И по привычке. Кто-то может быть капиталистом, кто-то коммунистом, все это уже было. Кто-то может быть нацистом, кем угодно, все это уже было. Веры ни во что нет, все это уже было. И никому это счастье раньше не принесло. От всего это раньше отказались и снова продолжали делать то же самое. Потому что не знают, что делать, в принципе. Нет знаний. Но иллюзия такова, при помощи иллюзии человек может убеждать других. Ну, просто живи и все. Ну, просто живи, как все, не хуже других. Это иллюзия называется. Не хуже, не лучше других. Итак, выработан определенный стандарт жизни. Сейчас высший стандарт жизни – это евростандарт. Выработанный в мировом смысле. Вот такие должны быть дома, вот такие вот машины, вот такие одежды, евростандарт. Весь мир примерно сейчас одинаково одевается, и на них те же машинах ездят, и дома строят почти те же самые. Когда путешествую за границу, вижу одно и то же. Россия сейчас делает то же самое. Евростандарт. Даже единая валюта пошла. Евро или доллар, неважно. И вот с этим стандартом мы живем, кажется, ничего так. Мы сами установили стандарт. Но это усредненное счастье называется. Не высшее какое-то счастье, не какая-то высшая цель, но какая-то возможность существовать, чувствуя себя более или менее неплохо. Здесь же говорится о другом. Прежде чем действовать человеку, как он пожелает, применять свободу выбора, прежде чем применять, нужно получить знания. Ну разве нет? Но же любому человеку будет понятно разумно. Если у меня есть свобода выбора, значит нужно получить знания. Когда нет свободы выбора, не нужны знания. Люди, сидящие в тюрьме, у них не такие же, у них большая свобода выбора. Там не нужны такие уж знания. Там просто говорят, что нужно делать, и делаешь слепо. Хочешь, не хочешь. Никто, выбора нет. Что-то сродни, как в жизни животных. Собственно, там большого выбора нет у них. Природа могущественно занимает их. У них не остается свободного времени и энергии, чтобы задуматься о жизни. Вы не встретите, чтобы животные задумались о жизни. Собака сидела на улице и задумалась о жизни. Вдруг на улице. Почему же так ужасно устроено вообще? Собачья какая-то жизнь. Можно как-то по-другому все равно называть. Нет, 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 она не будет спрашивать. Нет, такой свободы выбора нет у нее, не дается. Свобода выбора означает принимать решение, оценивать обстоятельства с разных точек зрения и принимать решения. Где эти разные точки зрения? Их нет. У нас нет шанса выбора, потому что нет образования. Если есть образование духовное, то появляется еще несколько точек зрения, и выбор больше расширяется. Если нет образования, нет выбора. Ну как, если человек не получил среднее образование, не закончил школу, у него нет выбора поступить в высшее учебное заведение. Не получил образование, и выбора нет. Если он получил образование, появляется больше выбора. Итак, поэтому здесь Кришна говорит интересную вещь. Он дает свободу, большую свободу. Как он? Дает такое знание, дает огромную свободу выбора. Бхагавад-гите. Каждый человек может найти ответ в этой книге. Каждый. Это не диктат, это свобода. Здесь учитываются разные категории людей. Все генеральные пути описываются, к которым примыкают абсолютно все живые существа. Неважно. Просто не знаем, что это в Бхагавад-гите описано. Наша жизнь. Подробным образом. Классифицировано. Все то, что мы ищем на эти ответы, тут все это есть. Кришна говорит. Бхагавад-гита — это песня Бога. Он говорит очень просто и ясно. Потому что он не является обусловленной душой. Он не запутывается в гунах материальной природы. Он не создает противоречий в своей жизни. Это абсолютная истина. Любовь. Итак, если мы хотим найти ответы, они, конечно, там. В этой любви, в энергии любви. И мы чувствуем, мы хотим любовь. Но чтобы обрести любовь, нужны знания. Знания. Потому что мы можем не узнать ее, что это любовь. Если какие-то высокие энергии, с которыми сталкиваемся, мы можем не ощутить их, не понять. То есть требуется сначала возвыситься при помощи знания, а затем вступить в взаимоотношения с этими высшими силами, божественными энергиями. Если мы их не видим или даже не верим в них, что мы можем делать? У нас нет выбора никакого. Мы просто действуем на своем уровне, на своей платформе в поисках счастья. Это невозможно. На этом уровне такого счастья, которое мы ищем, не бывает. Например, есть месторождение. Умные люди не копают везде подряд всю землю, верно? Нефть или золото это нужно найти. Нужно найти сначала признак. Есть признаки, что в этом месте есть золото. Или в этом месте есть нефть. Признаки должны быть. И тогда можно копать и бурить, и найти то, что мы ищем. Но если нет никаких признаков, уже 1000 лет эта цивилизация пытается стать счастливой. Ничего, кроме войн и перестроек, нет. Никаких признаков, ни малейшего. Ни одного человека нет. В итоге, вот как продукт этих всех усилий, ни одного нет человека в этом мире, который был по-настоящему полностью счастлив, сказал бы об этом всему миру. Я стал счастливым, смотрите на меня. И я сейчас скажу, как это произошло. Я пользовался всеми этими учебниками и книгами ученых, а когда они философами, я работал, практиковал, образовал семью и все остальное, я все понял, все, теперь несчастлив. Нет. Человек едва закончил школу, выходит в мир и сразу становится несчастным. Эти знания практически неприменимы. Практически неприменимы. Можете купить диплом, можете закончить школу, разницы большой нет. Более успешно даже работают те, у кого диплом куплены. Ну, в моем опыте я вижу. Люди с хорошим образованием очень с большим трудом находит место в жизни, опираясь на систему. Нет, система не дает никаких гарантий. Образование не дает никаких гарантий. Медицинская помощь не дает никаких гарантий, что будете здоровы. Врач может вам гарантировать, что будете жить, никогда не будете болеть, если примет эту таблетку. Нет такого. Они не могут победить эти вещи. Знаний недостаточно, на самом деле. Нам кажется, что у нас есть все. Нет, у нас практически нет ничего. Брама, Бхута, Прасанна, Атмана, Сочати, Накамшати. Вот здесь говорится, вот упоминаю в комментарии, об этом уже говорил Кришна. Знание о Брамане – это высшая наука. И что же такое? У человека есть все. По двум признакам можно определить, что человек полон в себе, и он на самом деле имеет все. Но Сочати, Накамшати, он не скорбит и ничего не желает. Ну, подумайте об этом. Признак того, что человек на самом деле обладает полнотой счастья. Все. Он ничего больше не хочет. И ничего, ни о чем не скорбит. Вот он признак. Как же найти такого человека, который ничего не хочет вообще? И не скорбит о прошлом. Да все скорбят о прошлом. Особенно, когда стареют. В прошлом я был молодой, видите, вот фотографии покажу, смотрите на меня. Вот это я был. Не верите? Ну, правда я. Никто не верит, потому что все сравнивают с оригиналом почему-то меня. А я вот помню себя вот таким, вот я был тут настоящий, молодой, красивый, вот я тут. Нет, вот оригинал здесь. Волосы седые уже, все. Никто не обратит внимания на то прошлое состояние ваше. Поэтому есть некоторое ощущение потери, утрат, здоровья меньше становится, сил меньше становится. Ментальных сил тоже меньше становится. Мне труднее понимать философию какую-то более тонкую с годами. То есть, что возраст упущен. Все, нужно делать в свое время. Итак, если человек все делает в свое время, он будет, в принципе, более счастлив, конечно. Если вы не получали это духовное образование еще в свое время, в молодости, но, может быть, сейчас труднее понять Бхагавад-гиту, на самом деле очень трудно понять эту книгу. Я скажу даже больше, честно скажу. Но только в Екатеринбурге. Понять эту книгу практически невозможно. Это запредельное знание вообще. Конечно, мы читаем, пользуемся комментариями, парампорой, преемственностью, потому что кто-то может говорить оттуда, вкладывая туда духовную силу, именно ту силу, которую мы не понимаем. Вложить нужно туда. И мы их слушаем, тогда принимаем вовнутрь, на как лекарство действует. Понимание может какое-то прийти, озарение, в форме озарения. Оно снова забываем, быстро. Просто выйди на улицу, и все. Но эта сила есть. И мы можем слушать регулярно, так служение организовать, чтобы всегда регулярно быть под влиянием этой духовной энергии. В состоянии просветления находиться. Сначала чуть-чуть, потом еще больше, потом практически 24 часа в сутки, это возможно, даже во сне. Быть под влиянием духовной энергии, то есть быть счастливым, наполненным, не обладать какими-то желаниями, которые нас беспокоят, и не скорбеть ни о чем. Это возможно тогда, когда человек утверждается в Брахмане, здесь говорится. Кришна рассказал об этом. О, Брахмане науку дал. Брахман неизменный. Там ничего невозможно потерять и приобрести. Это мир вечности. О мире вечности люди все забыли. И когда кто-то говорит о мире вечности, они хлопают глазами. Думают, что это вообще, о чем речь идет? Мир вечности. Они представляют, что это такое, знаете, холодное, застывшее, ледяное такое, черное, космическое. Страшно вообще. Это как смерть. Вечность как смерть. Ушел ветер, значит, умер навсегда. Для них что-то, какая-то пустота, какая-то нирвана вот эта вот, где нет ничего, нет точки опоры, нет разнообразия, нет какого-то счастья. А зачем об этом говорите? Здесь вот нет вечности, но тут зато интересно, тут есть разнообразие, тут есть какое-то счастье, вкус. Люди неправильно понимают вечность. Вечность — это живое существо, дорогие мои, а не какая-то пустота мертвая. Жизнь есть вечность. А материя, которую вы думаете, как о вечности, это не вечность. Это называется тамас. Застывшее состояние, непроявленное состояние энергии. Она не проявлена, она застывшая материя. Делайте с ней что хотите. Не путайте, пожалуйста, материю и дух. Познайте вечность как живое существо. Вечно деятельное и вечно счастливое. Вот же такое вечность. Вечное знание существует. И живое существо само и есть знание. И постигнув эту науку, нечего больше постигать, потому что это и есть знание, вы и есть само знание. И сейчас вы ищете какого-то еще знания. Но какого знания? Я скажу. Мы ищем, чтобы кто-то напомнил нам о себе, вот и все. Рассказал нам все о себе. Вот такое знание мы ищем. Но когда я все познаю о себе, человек находится в знании. Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, описывается его рождение, он был очень могущественным от рождения. Был наделен всеми ситхами, всеми совершенствами материальными. 8 ситх существует, мистических совершенств. Он получил это как благословение от высших сил. Необычное рождение Ханумана. Итак, он мог не гореть в огне, мог менять свои размеры, мог перемещаться в пространстве, мог поднимать любые тяжелые предметы, даже горы. Это ситхи, это не мышцы. Это уже другая категория, другой уровень сил. И Хануман владел этим с рождением. Полубоги дали ему эти благословения, поскольку великая личность родилась. Но была одна проблема. Он, конечно, был сильным, очень сильным, могущественным. Но он остался ребенком. И он начал шкодить. Знаете, ребенку обычно такие силы не дают. Он шкодить начинает. Силы опасны вообще. Он стал шкодить в лесу, он жил и творил всякие пакости мудрецам. Ну, как ребенок, так невинно. Однажды он связал хвосты тигра и слона в узел так, перед домом, перед хижиной мудреца. Он так шутил. И мудрец, когда утром собрался выйти, чтобы совершить омовение, там, справить нужду с утра, и не мог выйти, потому что там был тигр и слон, и они были связаны, были разъяренные. И он сидел там полдня. Это была шутка Ханумана. Вот он такие шутки творил, в конце концов, один мудрец не выдержал и сказал: «Хануман», сказал в гневе, «Хануман, я тебя проклинаю». Но это перед ним высокий был ребенок, конечно. «Я тебя проклинаю, что ты забудешь обо всех своих ситхах». Все, значит, у тебя их нет. Они есть, конечно, но ты их не знаешь, у тебя нет об этом. И все. И Хануман потерял все свои ситхи. Не потерял, забыл, это одно и то же. Забыть и потерять одно и то же. Мы должны найти то, что давно потеряли просто. Себя потеряли. В Гите написано, человек теряет себя, когда отрывается от Бога. Искра, отравшись от огня, затухнет, потеряет свои качества. Приближайся, вернет. Вот такой пример дается. Вот и вся наука. Это не что-то искусственное, это не что-то сектантское, это наука. То есть вы должны попытаться сделать на практике. Приблизиться практически к нему, как к личности, и вы увидите, вы вспомните себя сами. Нам нужно просто напомнить друг другу, идем сюда, в эту сторону, и вы вдыхиваете. И понимаете, понятно, что нужно идти в эту сторону, куда же нужно еще идти. Здесь, если начинаю приобретать и наполнять, мне уже ничего не нужно. И так эта наука, она настолько естественная. И Хануман замолился этому мудрецу, сказал: дорогой мудрец, ну прости, но я же ребенок, в конце концов, я просто шарил, невинные вещи были. Без зла. Я играл в кого. Но игрушки у тебя, свой мудрец. Хорошо, ладно. Я снял чувство проклятия. Когда тебе кто-то напомнит об этих совершенствах, ты снова их обретешь. То есть в прошлом мы с вами, когда-то, сейчас вы не помните это, мы злоупотребили своим положением. И теперь оказались в этой странной ситуации. И нужно бороться за выживание, как будто у нас чего-то не хватает. Заметили? Человек живет так, как будто ему чего-то не хватает. Денег как будто ему не хватает. В личной жизни ему чего-то не хватает. На работе чего-то не хватает. На улице чего-то не хватает. Везде, куда не пришел, главное, чего-то не хватает. Вот чего же не хватает? Вот все вроде бы есть, а вот чего-то не хватает. Как будто бы чего-то не хватает. Да? Отсутствие разума не хватает. Разума не хватает. Знаний не хватает. Что со всем этим делать? Вот у вас есть муж или жена, а вы теперь не знаете, что с ними делать. Иногда говорит, пошел вон отсюда, и вообще, не знаю, что с тобой делать, уходи. Давай вообще разойдемся, мы не знаем больше, что делать вместе, и зачем мы вместе. То есть мы как бы все портим, как бы все у нас есть, мы, тем не менее, продолжаем портить сами же себе жизнь, а потом говорим, почему жизнь такая сложная? А кто не дает жить счастье? Кто? Кто запрещает что-то? Знаний нет, вот и все. Не запрещает, конечно, нет, но я просто не знаю, как это. Должен честно быть и сказать об этом. Что проблема не в том, что у меня муж плохой, или жена плохая, или денег мало, потому что я не имею знаний. Здесь в Бхагавад-гите именно об этом речь идет. Сначала человек должен получить знания. Но какие знания? Знания запредельные сразу же. А потом практические знания. Сейчас сразу дают практические знания. Не обсуждают вопросы бытия, основы бытия. Потому что их не знают. Возможно, был большой взрыв, говорят детям в школе. Возможно. Ну, похоже на то. Что-то взорвалось, похоже, точно. Они смотрят на Вселенную и говорят, это какой-то взрыв, похоже, большой очень. И ребенок думает, что это за взрыв такой был. Что-то взорвалось. Ему становится непонятно, ну ладно, взорвалось, а мы откуда вообще? Время взрыва, кажется, ничего такого не появляется никогда. Я взрывал в детстве, что-то не взрывал. Ничего не получилось из этого хорошего. Кроме того, что меня наказывали родители постоянно за эти взрывы. Однажды чуть серьезно не взорвался вообще сам. То есть ничего хорошего не получалось взрыв. Ну хорошо, это был взрыв, но почему такой удачный взрыв? Что столько планет, Вселенная, такая гармония, столько живых существ в результате взрыва. Она говорит, это большой взрыв называется. Маленького взрыва недостаточно. Если маленький взрыв, это маленькая проблема, то большой взрыв, похоже, на большая проблема. Говорит, нет, это большая удача вообще. Если все взорвать сразу, одновременно, то что-то получится. Поэтому они же готовят ядерное оружие и думают, что вот так мы новый мир построим. Мы взорвем сначала его, а потом уже, конечно, легко будет все делать. Никого не будет делать, что хочешь. Какое-то сумасшествие. Детям внушают странные концепции, которые нельзя применить на практике. Например, теория взрыва, она на практике никак не подтверждается. Просуждение человека неизвестно. То есть на вопросы бытия, а это важно, если мы не знаем своего источника, мы не знаем, куда вернуться, куда идти. Цели. Я должен идти туда, откуда я пришел сейчас. Вот тогда я достигну совершенства. Чем больше удаляюсь от абсолютной истины, тем больше попадаю в заблуждение, потому что относительно истины это и есть заблуждение. Каждый из здесь сидящих представляет какую-то относительную истину. У нас есть своя правда, и мы живем как-то этой правдой, вера своя. Неважно, какая это вера, называется относительная истина, потому что она для вас хороша только. А уже рядом с сидящим не всегда, может не совпадать. В мире относительной истины мы не понимаем друг друга. Откуда берется эта относительность? Влияние материи, говорится в Бхагавад-гите, разъединяет людей. Три гуны материальной природы, вот она материя. Она наделяет нас различными качествами. Как? То есть разные качества материи, значит, что у нас разное понимание. Нет, согласен. Мы говорим одни и те же слова, но понимаем по-разному. Вот эту лекцию сейчас поймут все по-разному. Новый человек поймет так. Другой, кто уже читал Бхагавад-гиту, по-другому. Третий, кто достиг какого-то уже уровня йоги хорошего, совершенно иначе рассмотрит все. Если эта лекция будет идти час или полтора, а здесь, скажем, сидит 300 человек, у нас будет 300 часов разного понимания. Не час лекции идет, на самом деле, и не полтора. Если сложить, кто это услышал, и как это все обдумано, это будет много времени очень сейчас пройдет. Если мы тем более начнем обсуждать, что из этой часовой лекции можно обсуждать, очень много мнений будет, очень много. Точек зрения очень много. Попытка применить будет разная. Итак, мы видим один и тот же мир, мы слышим те же самые слова, мы получаем одинаковые ценности в образовании, воспитании, в семьях, примерно одинаковые, примерно так. Одно — это общество, одна культура, но у всех разные выводы. Так вот, для чего нужно образование? Чтобы прийти к единому выводу. Хорошо, что у вас разные мнения, хорошо, что у вас индивидуальности, но плохо, что у вас разные эгоистические цели. Выводы другие разные. Вывод разный, разные эгоистические цели. Основаны на материальной выгоде, поэтому мы разные. А что людей объединяет с этим разнообразием мнений? Бескорыстие. Вот он вывод, вет. Я бескорыстие, слуга Бога. Слуга, он бескорыстный. Это положение слуги. А положение господина — это относительная истина. Я говорю, вот это так. А другое сознание господина говорит, а я думаю, вот это так. Давай поборемся. Кто кого? И решается сила. Никакого знания. Никакого знания. Люди не опираются сейчас на знания. Сила. Обман, хитрость, изворотливость. Вот такие вот энергии сейчас. Зависть. Основан мир сейчас на таких энергиях. Особенно, очень интересный момент. Сейчас почему? Почему это все обостряется? И все это идет к серьезному кризису. Все предсказатели сейчас говорят об этом, весь мир гудит. Что вот-вот уже будет рушиться все на глазах. Почему? Одна из главных причин, что в мире очень мало осталось, и все меньше и меньше материнской энергии. И отцовской. А сексуальной больше и больше. Она разрушается. В центре всего отношения мужчины и женщины. И это никто не понимает. Все скреплены тем, что происходит. Это западный евростандарт. Все нацелены на него. И даже в России. Хотя никому это не по душе на самом деле. Если глубоко говорить об этом. Нас интересуют совсем не эти ценности. Нас интересует именно любовь. Но любовь сейчас понимают уже не так, как понимали ее ранее. Что-то утрачено. То есть человеческая любовь, она имеет свойство деградировать так же, как относительно истинно становится. Без человеческой любви вообще смысла нет никакого в жизни человеку. Это единственное, пожалуй, что еще людей как-то держит на уровне цивилизации какая-то любовь. Но очень сильно извращенная любовь, она препятствует развитию цивилизации дальше. Не думайте, что это есть совершенство, если человек влюбился в кого-то. Выше этого материнская любовь. Вот ее сейчас не хватает. Катастрофа просто какая-то. Потому что истины, вечные истины, которые трудно принять вообще человеку по своей природе, абсолютно истину трудно принять. Нужно согласиться, нужно жертвовать своими желаниями. Можно принять именно благодаря материнской и отцовской энергии. Родители воспитывают ребенка, потому что они любят его. Там есть отцовство, материнство. Но когда вы уже супруги, вам трудно учиться друг у друга. Трудно. Там нужно сотрудничество, там другое вступает в силу. Другая бхава совсем. Итак, когда мы были детьми, мы не получили с молоком матери науку о Боге. Эту божественную любовь не получили от нее или от отца. Нарушилась преемственность. Еще недавно она была. Я был в Узбекистане, в Средней Азии. Там семейные традиции сильнее во много раз, чем, конечно, в России. Здесь практически их уже нет. И там есть семья, потомки Мухаммеда, прямые потомки. До некоторой степени они известны там, в своих кругах, эти люди. И я увидел, что такое традиции семейные. Какая сила в них есть, если не основаны на абсолютной истине. Где мать и отец представляют абсолютную истину. Почему это плохо? Почему это хорошо? Ребенок спрашивает отца. Я не должен курить. Почему? Убеди меня. Вчера мне рассказал один преданный историю своего детства, как его старший брат однажды курил форточку, уже подрос, начал курить, родители не было дома. Но мать утром увидела его с улицы. Она шла домой, увидела, что ее сын старший курит. Она вошла в квартиру молча. И сколько было вешалок там, знаете, деревянных, столько она и сломала его голову. Она убила страшным образом. И в конце она его обругала и ушла. Это был страшный экзекуция. Говорит, он был ребенком, говорит, я хорошо это помню, как мать учила моего брата старшего, что курить плохо. Более того, она и сама не курила. Даже пример могла подать. Я после этого спросил его сразу, и что он бросил курить, помогло? Говорит, нет. Ничего не изменится. Он просто скрывался лучше. Научился скрывать лучше свои привычки. Ничего не изменило. Так, какова же причина всех этих хороших вещей? Почему мы должны это делать вообще? Может быть, я сам решаю, как здесь говорится в Бхагавад-гите. Просто поступай, как знаешь, и все. Родители на это не говорят. Сначала дают знания. Но если они говорят, просто нельзя, я не знаю почему, никто не примет. Нужна основа. Основа должна быть выше. Почему мы этому следуем? Почему, отец, ты этому следуешь? Мама, почему ты это делаешь? Она говорит, а твой дед это делал? А, это уже какая-то основа. Хорошо, а тот почему делал? Почему ты ешь мясо? Потому что мой отец ел мясо. Мой дед ел мясо, прадед тоже ел мясо, пятикантроп тоже ел мясо. У нас традиция, преемственность от пятикантроп. И тогда человек убеждается, а, ну раз это изначально было так, значит нужно принять, хотя это, конечно, убийство, страшно для ребенка, может быть, но ну, раз все так делают, но традиция с пятикантропом, сейчас понимаете? Пятикантроп высший авторитет. Но если от Бога говорить, то мясо не нужно есть. Поэтому мы видим, что сейчас люди с развитием духовного знания не отказываются от этих вещей. Основа серьезная, абсолютная истина дает силы. Дает силы. Вы не скорбите, когда отказываетесь от мяса в сознании Кришны. Есть такие примеры скорбящих преданных? Ну, насчет мяса. Конечно, преданные скорбят, но по другой причине, что как бы Кришна далеко. Далеко Кришна, вот по этой причине скорби. А то, что они мясо оставили, ни одного примера еще в жизни юг. 25 лет в сознании Кришны еще не видел ни одного преданного, который бы скорбел о мясе. Всякое бывает, конечно, с преданными тоже всякое бывает, но, как правило, мясо они не едят. То есть это глубоко понятно, что ахимса, и понятно почему. То есть знание глубоко, глубоко значит в знании получили. То есть получили правильным образом. И они получили любовь, на самом деле. Знание — это трансформированная любовь. А если, ну что, любовь — это просто гладить вот так вот кожу и мять ее, и кусать, и лизать, это называется кожаная любовь. Может быть, тоже это приятно иногда для какой-то цели, но это не главное. То, что сейчас видно, что это как раз главное любви, мять друг друга до истерики. Это не так. Это потеря рассудка. Это просто возврат в животное состояние. Животное никогда не злоупотребляет сексом или едой. Или обороной. Не так, что они выслеживают друг друга, потом заказывают убийства наемные животные, собаки и кошки. Говорят, ну я тебя выслежу, подожди, я тебя закажу сейчас. Они погрызлись, тут же едят, все, у них проблемы решаются автоматически. Но человека такой разум, такая свобода, что он неправильно использует. Если мы сейчас сказать пожелать, делай как пожелаешь, поступай как пожелаешь, это означает, что это животное существование, очень опасное существование. Сначала нужно услышать Бхагавад-гиту, а потом этот стих будет очень полезен. Теперь получай свободу. Но сначала, пожалуйста, получите знания. Не рискуйте своими жизнями. Нет ни одного примера счастливого человека, который лишен знания. Невозможно. Лишение знания – это страдание. Не может оплатить выигрыша, так вслепую взял, так нажал и выиграл жизнь. Нет, в этом тоже есть причина, если вы выиграли случайно свою жизнь. Вы в прошлом все равно это заслужили. Вы что-то делали в прошлом. Так описывается. Согласно Бхагавад-гите, есть причинно-следственная связь. Жизнь не случайная, она очень точна. Итак, это духовная энергия, это и есть знание. Человек — это и есть частица знания. Он восстанавливается, когда общается с полным целым. Ом Пурнама, да, Пурнама, да, Ом Пурна, Пурнама, да, Чете. Все, это мир полное целое, он совершенен, наполнен сам себе, как механизм самодостаточный. Человек тоже самодостаточно может развить потомство сам, сам себя поддерживать, искать пищу и так далее, деятельность совершать. Он Пурнам. Но когда? Когда? Когда он связан с полным целым. Наша полнота как бы зависит от этого мира, с которым мы имеем отношения. Мы отсюда берем деньги, пищу, одежду, материалы какие-то, чтобы жить. Поддерживать свою полноту мы поддерживаем при помощи взаимоотношений с полным целым, как говорится в этой шлоке. Мы полны сами в себе, когда взаимодействуем правильно с полным целым. Если наши отношения с полным целым неправильны, мы чувствуем нехватку энергии. Итак, это вопрос взаимоотношений. Счастье – это вопрос взаимоотношений, а не какого-то выигрыша или борьбы за существование. Если даже кому-то удастся, кому-то, ловкачу, выиграть большую сумму, и так все устроить, чтобы стать богатым, кого-то кинуть, как люди это сейчас делают, думая, что это счастье не принесет, они никогда не почувствуют полноты благодаря из-за такой деятельности. Хотя будут иметь деньги, пищу, дом, машину, все необходимое окружение, полноты не будет, потому что нужна еще полнота внутренняя. Отношения с людьми должны быть в добродетели. Это главная вещь. То есть любовь наполняет человека. И она завершает его как бы совершенство. Но если у него есть все, кроме любви, у него ничего нет. Ничего не принесет ему радости никогда. Ни семья без любви, ни работа без любви. Не этот мир, который ненавидит. И люди имеют все, часто не имеют этих высших энергий, не хотят жить, пока окончатся самоубийством. Столько примеров сейчас. Все больше, больше, больше. Кстати, вы не найдете таких примеров в сознании Кришны. Это очень редко случается. Крайне редко. И никак не связано с духовной жизнью. Может быть, уже достала эта страшная карма еще за кого-то. Но вообще здесь в сознании Кришны самоубийств нет. Раньше мы говорили, что и разводов нет в сознании Кришны. Сейчас мы такого не говорим. Разводов, кстати, очень много стало в сознании Кришны. Что-то, значит, преданные еще ищут. Чего-то им еще не хватает, похоже. Что же им не хватает? Нового мужа и новой жены? Нет. Не хватает сознания Кришны. Итак, сознание Кришны начинается просто с уровня мира. Если мы построим мир в нашем обществе, мы не сможем счастливо продвигаться дальше. Нам чего-то будет не хватать. Счастье – это взаимоотношения. Прабхупада создал ИСККОН общества сознания Кришны, чтобы мы могли быть счастливы. Чтобы мы жили, совершая преданное служение, бескорыстно. Это связывает людей. Чтобы мы не имели каких-то серьезных разногласий, которые переходят во вражду или неприязнь. То есть для этого существует целая наука. В чем заключается наука? Слушать о Кришне, воспевать о Кришне и думать о Кришне. Абсолютно истинно, в центре внимания. Ишаваси дам сарвам. Если мы регулярно будем слушать о Кришне, мы будем ближе и ближе, ближе становиться. То есть мы уже создали такое общество. Как? Просто слушая о Кришне, воспевая о Кришне. Что теперь делать дальше? Продолжать это делать. До полного умиротворения. Теперь нужно достичь умиротворения. Шанти. Конечно, когда мы устанавливали здесь сознание Кришны в России, при помощи ачарьев, при помощи Прабхупады, его книг, при помощи практики, мы должны были сражаться. Те первые годы в сознании Кришны, это были сражения. Это в каком-то роде была борьба, конечно, суровая борьба за выживание. Потому что нас общество не очень-то хотело официальное. Люди очень всегда интересовались сознанием Кришны, но коммунисты не принимали. Поэтому мы были вне закона, и, конечно же, мы боролись за это. Понятно. Но сейчас не то время. Сейчас не то время, чтобы так открыто бороться. Мы даже использовали политические ходы, чтобы нас признали здесь. Это делалось. Например, те преданные, которые сидели в тюрьмах в России в 80-е и начало 90-х годов, все их портреты использовали в Америке и в нескольких местах мира, в Америке тоже, на площади была демонстрация, устраивали демонстрации, где писали, что эти русские преданные Харе Кришна, они их преследуют, они репрессированы. Они сидят в тюрьмах. И были портреты, была демонстрация, все в средствах массовой информации по всей Америке, в газетах, в Австралии, в других местах. Это делалось по всему миру. Чтобы помочь при этом России, это был политический ход. Обычно политикой никогда не занимаемся. Сознание Кришны – это не политика. Это не какая-то экономика, не какие-то другие материальные вещи. Это трансцендентная наука вообще. Но в то время, когда устанавливалось это движение, применяли даже политические ходы иногда. Чтобы помочь как-то преданным. Ну как еще можно было помочь? Когда в Армении посадили преданных, кстати, там очень жестоко с ним пошли в то время. Крайне жестоко. Погиб там человек один, даже не один. И один преданный, который был на свободе, он написал письмо в органы. Он не знал, как нужно помочь, а их вот столько вот человек всего. Ну что делать с целой системой ККБ, как справишься, мы же не применяя оружие или что-то еще, мы просто преданные. И вот их репрессируют, и в тюрьмы вообще жестоко все. И он начал писать письмо и написал: если вы не отпустите вот этих людей, я лично взорву вообще вот все ваше управление. Хотя он не знал, как он взорвет, чем он взорвет. Он просто эмоционально стал писать письмо. Или я вас просто застрелю на улице где-то. Хотя не было ни пистолета, ни оружия. Ну, мне стало просто как побольше. И хотел отправлять это письмо уже. И хорошо, что там были еще преданные, которые увидели это письмо и говорят: ты что делаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь? Они же нас будут бояться, они же нас и так не понимают. Если ты напишешь такое, они будут думать, что там все какие-то экстремисты. Стали его ругать, говорят: мы тебя вообще сейчас закроем на ключ, куда-нибудь в тюрьму, тут сами посадим вообще. И преданный просто сел и так руки опустил, говорит: а я просто не знаю, что делать, как я могу помочь преданным. Я хочу помочь преданным, я хочу, чтобы их опустили. То есть все это, конечно, выглядит со стороны духовных людей, слабые попытки. Но это была борьба, факт. Сейчас цель другая – мир. Надо вспомнить, просто мир. Мир в семье, мир на улице, мир со всеми людьми, стараться установить мир кругом. Неважно, какие они, любой ценой мир. Это будет платформа. Уже подлинная платформа духовной жизни Шанти. Вот с этой платформой можно ждать понимания Брама, Бхуты. Если мы все еще боремся в гунах материальной природы и не достигаем мира, мы не сможем построить истинную духовную организацию, как бы Прабхупада хотел. Мы будем сами конфликтовать друг с другом постоянно. Потому что сейчас задача другая. Не нужно сейчас вступать в борьбу. Все, Прабхупада, Прабхупада боролся. Это он борец, а мы слуги. Это Прабхупада пишет здесь: они негодяи, мошенники, ослы, свиньи, верблюды. Нормально. Но мы так не повторяем Прабхупаду. Мы объясняем, почему Прабхупада так говорит. Прабхупада мог сказать такие вещи, потому что он больше любовью обладал людям. Вот такие большие залы собирались и больше. И Прабхупада говорил американцам сидящим, успевающим, богатым, культурным и так далее. Во всех отношениях нормальные граждане. Он говорил: вы живете как кошки и собаки. И люди кивали головой и улыбались. С вами же полностью прав. Факт. Он говорил, как отец, это энергия отца или отцовства, о котором мы сейчас говорим. Энергия отцовства и материнства распространяется на них, конечно. Они постоянно влюблены в кого-то. Это детские игры. Чтобы передавать знания, нужно иметь родительскую любовь. Образ матери очень важен. Образ отца очень важен. Мы учимся понимать, что такое вообще мать для человека. Шастра говорит, что после Бога это самое высокое положение, почитаемое в мире. А сейчас во что это все превращается? Этот евростандарт. Бабушка накрасилась, подтянула кожу на спине и побежала с молодым человеком куда-то. Бабушка. Традиции. Бабушка так делала. Внучка видит, смотрите. Все, наука. Да на уж. Ничего даже писать не нужно, говорить, обучать. Кошки, собаки прекрасно справляются. Без всякой науки. Все купляются на улице, где угодно. Люди принимают такой менталитет сейчас свободы. Погодите до свободы. Сначала получите образование. У вас нет никакого выбора. Это мнимая свобода. Вас вынудит собственная природа, собственные гениталии, собственный желудок, собственный язык делать всякие ужасные вещи. Обучитесь сначала контролировать их знания, управлять ими. Потом вступайте в жизнь, пожалуйста. Все ошибки, которые вы совершите, можно исправить, можно очистить. Ахам, твам, сарапапефи, Кришна говорит: не бойтесь, если служишь Богу, все ошибки будут исправлены, очищены. Да, мы не так совершенны. Кришна совершен. Служите Кришне, Он Пурна Мада Пурна. Свяжите свою жизнь с Ним, вы станете совершенны. Даже ваши ошибки станут вашим совершенством. Абсолютная платформа, нет там недостатков никаких. Итак, начало — это мир. И вот в этом мире тогда можно сказать: делай теперь, что хочешь. Кто-то говорит во время войны: делай, что хочешь. Нет, там строгая дисциплина должна быть, если война. Там строгая дисциплина, там без команды вообще не стреляют. Под суд падешь. А вот когда мир говорит: делай, что хочешь. То есть знания о мире нужно получить, умиротвориться, а потом можем проповедовать. Каждый как хочет. Но если вы хотите сражаться, если хотите бороться, если хотите за выживание бороться, доминировать, мировое господство, нет. Проповедь не будет развиваться таким образом. Люди будут бояться нас таким образом. В смысле, люди должны за качествами. Мир – начало цивилизации. То есть в материальном мире мира нет и быть не может. Нет этой науки. Они, конечно, хотят установить мир, но это невозможно, обладая такими скудными знаниями. За все эти тысячелетия они так не установили мир на планете. Уже есть мировое как бы, сообщество государств, и все же они не могут жить в мире. Тонкие, грубые формы вражды, неустранимые прочие. Сложная задача мира. Но в Бхагавад-гите объясняется формула мира. Мы изучаем эту книгу, мы говорим, ее трудно понять. Иногда порой невозможно понять. Но если мы слушаем из верного источника, мы поймем. Проводник, преемственность должна быть. Материнская энергия. И отцовская. Отцовская энергия – это духовный учитель. Духовный учитель – это отец духовный. И вот при помощи этой энергии мы уже понимаем, почему что-то хорошо, что-то плохо, и что-то пробагалки. Но если у нас не будет материнской энергии, то даже от отца ему сложно услышать все это. Он будет отвлекать эти женские всякие вещи, сексуальные энергии. Они очень могущественны. Человек женится и выходит замуж. Зачем? Чтобы прекратить мысли об этом все. Вот в этом смысл. Чтобы оккультурить наши желания. Брак — это культура, которой нет в мире животных. И не нужно. Если человек не будет следовать этим принципам, он не сможет думать о Боге, говорит, он будет всю жизнь думать о личной жизни. Уже женившись и даже выйдя замуж, будет все еще думать о личной жизни, всю свою жизнь. Искать, может быть, нового партнера или оценивать старого партнера всю жизнь. А нужно прекратить вообще этот принцип. Женился – не разводись. Не женился – не женись. Все просто. Легче не жениться. Легко, то есть меньше страданий. Но трудно с другой точки зрения. Желание есть. Хорошо, женись. Если ты не можешь, женись, но не разводись. До конца доведет процесс. Не женился? Можешь не жениться. Никто тебя не заставляет. Может, свободно так легче прожить, без жены. Но сейчас он женился, он еще женился, он еще третью жену хочет. Он не прекращает поиск материального счастья. Он еще не получил знания. И уже пытается принять свободу выбора. Опасная ситуация. Так, сначала Бхагавад-гита, нужно заметить, что это стих в конце Бхагавад-гиты находится. «Поступай, как знаешь». Когда уже получил знание человек. Не получив знания, мы должны быть очень осторожны с этим стихом. И вот цитировать нужно уже в конце человека, который достиг понимания вещей. Тогда цитируйте. Ты свободный, все нормально. Если вам гуру говорит, делай как пожелаешь, значит, две вещи могут быть. Либо бесполезно давать наставления. Человек должен получить на опыте все, что должен получить, что слова не услышит. Либо он уже в знании. Ну, два момента. В знании, ну все, ты уже получил знание, теперь ты есть свободно, сам. Автономно. Я в твоем сердце, Кришна в твоем сердце, у тебя есть святое имя, все наставления ты понимаешь, давай, проповедуй, действуй, все. Уполномачивай, ты свободен. То есть в конечном итоге, это знание дает свободу полную. Один ученик пришел к Прабхупаде сразу после инициации и сказал Прабхупада, что Прабхупада, Гуру Махарадж, знаете, вот все живут в ашрам сейчас, ну, как брахмачари и так далее, а я вот чувствую, это все не для меня. Можно я женюсь? Буду жить дома. Ну, ничего же такого нет, правильно? Я объясню, о чем речь пойдет. И Прабхупада так вот голову опустил, не глядя. И был непроницаемый, серьезно. Прабхупада, можно я вот буду жить дома? Да, можно, почему нет? Можно? Спасибо, Прабхупада. Еще вопрос есть. Я вот, знаете, как-то вот, трудно мне книги распространять, на улице вот ходить, туда-сюда проповедовать. А можно я займусь бизнесом? Дома заниматься бизнесом. Ну да, свой Прабхупада. Конечно, а почему нет? Многие занимаются бизнесом. Так уж не проницаем Прабхупаду. О, спасибо, Прабхупада. Ну все, тогда у меня все, я все вопросы задал. Я пошел. И он пошел счастливый. Что Прабхупада мне все разрешил, что он хотел? Пожалуйста. Почему нельзя? Нет причин. И там был еще один ученик присутствовал, потому что я говорю, старший. И он понимал настроение Прабхупады. И он выбрал вслед за этим новым учеником. А Стэн ему сказал, слушай, дорогой, знаете, я сейчас одну вещь скажу. Вот если гуру все позволяет ученику, значит ученик очень слабый. И вдруг он осознал этот момент. Похоже, что-то не то сделал. Как бы не было этого тепла, этот контакт, только Прабхупада стал вдруг какой-то холодный, не как раньше. Он вернулся. Поклонился Прабхупаде, может быть, я что-то не то спрашивал. Скажите мне, пожалуйста. Я, видимо, еще глуп. Прабхупада сказал, да. Когда ты получаешь инициацию, ты себя должен спросить в духовном учителе, что тебе делать, а не говорить, что ты будешь делать сам. Картина меняется. Теперь должен стать, почувствовать себя слугой. Итак, люди обращаются к Богу. Зачем? Бизнес, чтобы удачный был. Чтобы жениться удачно тоже. Чтобы все было хорошо, и все враги сдохли вообще, вымерли. А зачем еще Бог нужен вообще? А если это не так, то вообще зачем он нужен этот Бог? Зачем к нему обращаться еще? Нет, не для этого. Теперь, если мы хотим познать науку о Боге и свои отношения с Ним, теперь мы должны быть в духе служения. А не в духе того, что мы от Него просим, должны получать то, что именно я хочу настаивать. Нет, нет, говорится. Это в наших же интересах пропадает в этом комментарии. Это, оказывается, наш интерес. Просто мы не знаем, что благо для меня, что хорошо для меня. Прабхупада приводит пример ребенка, который нашел на улице большую банкноту. Какая самая крупная банкнота в долларах? 1000 есть? 1000 долларов. Представьте, ребенок, ему там 4 года, он 1000 долларов нашел, 5 лет ему. Вряд ли он понимает, что такое 1000 долларов, но он пошел, он понял, что это деньги, пошел мороженое покупать. Что будет с этим ребенком, знаете? 5-летний, который вошел в магазин, купить порцию мороженого, и у него 1000 долларов брать. Покупатель, взрослый человек, к тому же он еще и жадный. На лице стоит Майо, этот продавец. Он говорит, сколько тебе порций? И смотрит в глаза ребенку. Он сейчас все поймет. Он говорит, одну порцию без сдачи можно. Он знает, что это деньги, но не понимает ценности этих денег. Понятное дело. Он говорит, хорошо, я тебе дам 2 без сдачи. Ребенок очень счастлив и уходит от этого. В его же интересах этого ребенка вернуть эти деньги отцу. Да, и отец использует на благо, конечно же. Все до копейки. Итак, это сравнивается с тем, что мы с вами получаем человеческую форму жизни. Ценно. Но мы не знаем, насколько это ценно. Это не 100 долларов. Это не 1000 долларов. Это никакими деньгами не измеряешь, что такое человеческая жизнь. Возможности человеческой жизни. И как же мы ее используем? Мы хотим немножко секса, немножко еды в течение жизни, несколько машин, дачу, квартиру, что еще мы заказываем? И мы совсем к этим обращаемся к Богу. Это лягушачьи мозги просто. Это просто отсутствие всякого разума. Знаете, что он может дать нам? Все, вечную жизнь. Решение всех проблем. Навсегда. Вайкунха. Там нет никаких беспокойств в мире вечности. Но мы боимся мира вечности. Мы ничего не знаем о нем. Нужно получать знания. Чтобы вручить свою жизнь Богу, и именно должны знать, что это полезно, нужно получить знания, почему это хорошо для меня. И не в конце жизни это определяется, а в тот же день, когда мы это делаем. В тот же день, когда мы начинаем духовную практику искренне и серьезно, мы сразу понимаем, что это очень хорошо для меня. А Богу всегда все хорошо. Ему ничего не нужно. То есть это только и. Главное, что это именно в наших интересах, я говорю, Прабхупада, служить Кришне, а не в его интересах. Ему ничего не нужно. Поэтому, когда говорит, служи, думай обо мне, делай что-то для меня, он делает для того, чтобы принести благо какое-то. Потому что он источник всего. Конечно, мы уже служим Богу косвенно. Все другие, но неважно. Знаем об этом, не знаем, в знании, не в знании, потому что все это его энергии. Мы с ними соприкасаемся, мы сотрудничаем, что-то делаем. Это тоже служение, конечно. Но это делает человек не так, как следует. Нет. Например, если мы делаем им с электрической энергией, то это энергия Солнца. Но если вы общаетесь только с электрической энергией, получаете благо только электрической энергии. Вы не можете получить благо солнечной энергии. Хотя это солнечная энергия. Но она трансформированная. Это не вы общаетесь с Солнцем тоже, но не так, как следует. Вы не получаете полное благо. Вот пример. Также общаясь с энергией Бога, вступая в отношения, мы получаем благо от этих энергий. Но они не несут полную информацию о Боге, лишь часть. Это не полное представление о Боге. То, что мы развиваем в своей науке, экономике, получаем образование, это не полное знание о Боге. Недостаточное знание. Но людей убеждают, что ты теперь образован и поступай, как пожелаешь. Они выходят с пониманием, что они уже образованы. И что же в жизни? Много таких образованных людей ходит, думающих о себе, что они ученые. Великие деятели. Да, и скоро уже в крупных городах уже дышать нечем становится. Такого образования, такой деятельности. Недостаточно, видите. Мы даже не можем поддержать здоровый образ жизни сейчас элементарно. Статистика, знаете, какая современная, слышала недавно, что как только ребенок идет в первый класс, он теряет 20% здоровья. В какую атмосферу он идет смотреть образование? Прабхупада называл это бойня современного образования. Все, кто заканчивает школу, травмированы. Все, кто проходит через армию, травмированы психически. Все, кто женится без знания, остаются травмированными. Вот она реальность. Мы просто носим ущерб своему собственному здоровью, если мы вступаем в все эти отношения без знания. В образовании борьба недопустима. Вражда. Атмосфера. В школах ситуация сложная очень. Во многих школах, в большинстве школ. А отношения между школьниками ужасны. В этом сфере образование человек не может получить. Нужен мир. Там социально опасные дети учатся вообще. Которые хотят доминировать, господствовать, совершать насилие, то есть культивировать зло. Поэтому дети не хотят идти в школу, когда слышат о Бхагавад-гите, попадают в другую атмосферу мира, любви. Они говорят, я в школу не хочу ходить вообще. Не пойду в школу. Это разумные дети. Но другие школы, может быть, нет. Есть, конечно, более-менее неплохие школы, я думаю. Но вот вам примеры. Что люди просто получают травмы в результате всего этих попыток. Мира нет нигде. Ни в школе, ни в институтах, ни на улице, ни на работе, ни в обществе, ни в религии. Почему? Бога забыли. Религия без Бога, говорится, она причиняет только беспокойство. Итак, пришло время вспомнить, что Бог один. Мы мировое сообщество строим наконец. Сейчас вот такое время, поэтому нужно попытаться установить мир в своем уме, в своем сердце, в своем окружении, умиротвориться необходимо. Обрести эту связь с духовными энергиями. А затем мы будем свободно делать хорошие вещи. Каждый. Согласно своей природе. Свободно. На платформе мира каждый принесет огромную пользу. Мир означает благоприятное, добродетельное отношение к каждому живому существу. Это и есть религия. Забудьте о всех конфессиях. Просто любите все, любое живое существо. Это и есть религия, высшая религия. А потом, можете быть любую конфессию, если хотите. Если вам нравится другая конфессия, нет проблем, но принесите туда мир. Но если мы вступаем в конфессию, чтобы бороться с другой конфессией, Кали-юга, век раздоров просто. Даже в религии нет мира. Куда же катится человечество? Разумные люди же понимают, скоро тупик. Необходимое знание. Сейчас, конечно, кризис. И в Омске мы проводили тоже программу. Было много очень новых людей. Салку. Тема кризиса была. Люди хотели услышать что-то о кризисе. Было много. Мы говорили про этот кризис, про симптомы. А потом говорили о лекарстве. И уже на второй день мы просто Бхагавад-гиту показали слайды. И рассказали все Бхагавад-гите. Зал 300 человек был с лишним. Не шелохнулся. Я даже думал, что, наверное, люди все ушли. Я сидел спиной, смотрел на экран. Ну, такая странная тишина вообще. Ну, 300 человек, ну вообще тихо, ну, наверное, все поуходили, неинтересно. Когда включили силы, что люди все сидят на месте. Это такая тишина. Так внимательно. Почему так внимательно слушали? Кризис помогает. Нам кризис строит и жить помогает. Понимаете? Мы же не можем без перестроек, без кризиса. Мы же русские люди, мы же уральцы. Как же на Урале? Нет, мирно мы не можем, нам нужно за что-то бороться. Когда кризис, когда проблема, мы чувствуем, что мы вдохновляемся всем этим. Да проблем нет, сколько-то. Это тоже неплохо. Проблемы все есть всегда, но в состоянии мира это нравственно это можно делать. Борьба имеет место быть тоже в мире, но бороться нужно только за правое дело и высоконравственно. Но Гита — это тоже борьба. Сражение будет сейчас. Гита заканчивается, сейчас Арджуна возьмет оружие. Умиротворившийся Арджуна берет лук и стрелы, но не злоупотребляет этим оружием. Это лучший воин был мира. Не злоупотребил, ни малейший. Такое знание. То есть люди очень уважали Арджуну в сражении, понимали, это великий герой, прославляли вот та и другая сторона на самом деле. То есть даже биться можно на высоком нравственном уровне, на духовном уровне, если уж на то пошло. Без битвы, конечно, не обойтись. Но сначала нужно понять, за что мы боремся. Мир. И нужно в сознании мира это делать. Нельзя допускать энергии ненависти, оскорбительной энергии в процессе борьбы, духовной борьбы. Сначала нужно победить свои чувства, поэтому говорится, и свои пороки. Тогда это будет воин. Квалифицированный воин. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Интересную тему сегодня Бьёша Гопал Прабху задал. Видимо, это актуально для Сиятры. Поступай, как пожелаешь. Тут написано. Хорошо, если хотите записки или устно. Сейчас время вопроса. Скажите, до скольки у нас зал, сколько у нас еще есть время? До 7? Сколько у нас еще есть время?
Еще полтора часа.
Час 45.
До 9 часов.
До 9 зал? Мы же не высидим так долго. Как стать серьезным в сознании Кришны? Слово «серьезным» подчеркнуто. Нам о чем говорим сегодня? Мы только об этом и говорили всю лекцию. Вы снова спрашивали, как это серьезно. Серьезно, значит, мирным стать. Потому что... Пока мы сражаемся, мы все еще не серьезны. Ну, в смысле, друг с другом сражаемся. Если мы с Майей сражаемся, то хорошо. Стать серьезным. Это означает, что нам нужно воспринимать всерьез сознание Кришны. Всерьез? Ну, какой пример привести? Вот люди могут встретиться, что-то обсуждать, говорить, шутить, веселиться, наслаждаться общением. И вдруг речь зашла о больших деньгах, если это серьезный смысл. Ну, поняли, что такое серьезность? Это что-то такое очень важное для нас. Без чего мы жить не можем. Это пример. Деньги, это помогает нам понять, что без денег жить мы не можем. Это каждый знает сейчас. Это не нужно без денег. Тут мы очень серьезны. Мы понимаем, если не будет денег, мы и шутки прекратятся. И веселье, и наслаждение, и вкус. И... Точно так же, как человек верит в деньги, должен верить в сознание Кришны, в Бога. Не меньше, а больше даже еще. В Бога нужно больше верить. Это значит стать серьезным. Это вопрос веры. Без веры успех не достигается. В состоянии сомнений человек не может быть счастлив ни сейчас, ни в следующей жизни. Сомнение – это означает несчастье. Люди не знают, так или так, так. Они поступают, они неуверенные. Они всегда сомневаются. И в результате сомневаются, и в процессе сомневаются. И друг в друге сомневаются. И все, любим друг друга, женимся, а если не получится, разведемся. Это называется браком сейчас. Они делают, но сомнения присутствуют в это время. Во всем, что они делают. Это несчастье. Но стать серьезным, прийти твердую веру. Ничего плохого не говорится, нужно больше воспевать, больше читать, нужно все это делать, да и все. Зачем спорить? Делайте, насколько возможно ваша сила, что вы сможете делать, то и делайте. Тут нет никаких разногласий. То есть Прабхупада дает золотой стандарт. 16 кругов мантры, 4 принципа, 2 часа в день читать книги, еще 2 часа в день проводить киртан, ну и еще 2 часа на намахату, еще час или два на принятие прасада, 6 часов сна и снова джапа, мангаларати, прасад, киртан, лекция. Когда работать? То есть жизнь брамачари. То есть человек полностью живет в храме, посвятил себя полностью духовному монастырю. Это золотой стандарт просто. Это то, с чего начинается наша жизнь в обучении и заканчивается этим. Все, в старости вот будет много времени для этого. И время обучения тоже будет достаточно для духовной жизни. Но в середине вы будете заняты еще плодотворной деятельностью, поддержанием семьи, то есть много очень важных вещей нужно делать в социальном мире, в мире культуры, в мире политики, в мире экономики. Вы вкладываем свою энергию в общество тоже. Поэтому здесь вы уже применяете как, согласно месту, времени обстоятельства. Сколько вы можете. Ну, есть минимальный стандарт, который вы не отпускаете, конечно. Остальное регулируйте самостоятельно. Тут нет причин даже нагласа. Самостоятельно нужно регулировать. Сколько будет читать книг? Сколько кругов мантры? 16 или не 16, вы решаете. Конечно, если получаете посвящение, должны 16 читать. Если обед даете. Если обеда не даете, вы решаете. Можете один круг мантры повторить, два круга мантры повторить. Какая разница? Это ваш обед. Тут нет причин для разногласий. Почему люди должны спорить, если они разное количество кругов повторяют мантры? Но если хотите посвящение, нужно 16, конечно же, каждый день. Тут нет разговора. Как следует понимать фразу «время собирать камни» и «время разбрасывать камни» с точки зрения вед? Нужно понять смысл этого утверждения. Кто это сказал, кому и в каком моменте времени. То есть эта фраза опиралась, то есть было в той соответствующей культуре сказано. Для чего они собирали камни, разбрасывали камни? Это пример был того времени, что люди, какая была деятельность связана с камнями, мне нужно разобраться. Тогда я пойму, о чем тут речь идет. Так же, как в Коране много там примеров, связанных с верблюдами. Если вы не знаете верблюда, то вы не понимаете, о чем речь идет. Вы сначала познакомитесь с верблюдами, с той культурой, потом поймете, почему там такие примеры приводятся. Поэтому нужно понять, что имеется в виду здесь камни, которые нужно разбрасывать или собирать. Я могу только догадываться. Например, в одном месте я был, и там всякий год, когда сходит снег, весна, и перед пахотой земли, нужно всем выезжать в поле и собирать камни. Потому что каждый год камни вылазят наружу из земли. Каждый год их собирают огромное количество, но каждый год они поднимаются из почвы изнутри, выходят наружу. И люди все идут собирать камни. Это пример того, как вот можно связать. Но я не знаю, с чем это связано было в то время, собирать и разбрасывать камни. Поэтому нужно знать точно пример. Иисус Христос своим воскрешением победил зло, так объясняет церковь. А зло никуда не исчезло. Как это понять? Оно не должно исчезнуть никуда. Оно должно быть побеждено, но не исчезнуть. Ни в коем случае нельзя, чтобы зло исчезло. Ему нужно найти свое место. Сейчас я объясню, что мы имеем в виду. Зло на своем месте не приносит вреда. Оно должно быть изолировано культурой. То есть есть тюрьмы для злых людей. И там они безвредны, как бы для нашего общества, они изолированы. Это грубый физический пример. Зло – это невежество. Если обобщить философски, это просто невежество. Это их проявление злодеяния. Да человек не знает, что творит. И если человек чего-то не знает, но хочет учиться, он безвредный, видите? Вот так добро побеждает зло. Когда зло учится у добра, это уже не вредно. Это уже никому не приносит несчастья. То есть ребенок, если его не обучить, он принесет много несчастья. Это известно. И себе несчастье в своей жизни принесет, и другим. Не получит образование, воспитание, ничего хорошего не получится. Потому что это зло. Оно проявится, когда он вырастет. Его эгоизм природный, он станет великим злом. Пока он ребенок, это не видно, потому что нет еще желания, не созрели в нем. Но это зло. Но как мы к нему относимся? Мы любим его, мы его обучаем, его нужно обучать. Все, никаких проблем, видите, зло на своем месте находится. И даже в этом смысле оно может играть положительную роль. Нам интересен процесс передачи знания, в этом есть радость, есть счастье. Не знаете чего-то, учитесь, никакого зла не будет. Но если я не знаю, знать не хочу, вот это уже осознанное зло. Это проблема. Поэтому такие личности, как Иисус Христос или великие святые, пророки, они давали именно вот это знание. Их жизнь была знанием для людей, пример, на который ориентируются невежественные люди, и таким образом зло побеждается. Мы получаем много знаний благодаря таким деяниям.
Вопрос будет. Как помочь тем родителям, которые отдают детей в школу, и преподаватели, учителя говорят, директора, дети вам отданы, это ваши проблемы, воспитывайте и так далее. Как помочь таким родителям?
Дети отданы в школу?
Они отданы в школу, родители говорят, воспитывайте, обучайте, мы умываем руки.
Родители умывают руки?
Да.
Отдают детей в школу и все, и воспитывайте сами?
Да, как помочь таким родителям, что для этого надо сделать?
Таким родителям можно вам не помочь. Нужно помогать детям, похоже. Если умыли руки, куда поставить ребенка, не только об этом и думать. Другая проблема семей. Что неинтересно с детьми возиться вообще. Неинтересно. Интересно бегать, гулять, развлекаться, а дети, ну что, скучно. Выполняют желания, орут вечно. Дети некачественные. Требуют, родители не понимают вообще. Работаешь как осел, никакой благодарности. Такие отношения родителей детей. Лучше их сплавить куда-нибудь, пусть их обучают к нему другой. Это то, что написано в Бхагавад-гите, когда появляются нежеланные дети. Они есть, но мы не очень-то хотим с ними возиться. Так, всерьез. Вот есть школа, пусть воспитывает. Улица, жизнь потом научит. Что это такое в мыслях родителей сейчас? Плохие родители, я извиняюсь. Может быть, дети тоже плохие. В общем, Кали-юга. Нужно повторять Хари Кришну. Как вы научите еще родителей? Их уже поздно учить. Их потом научат дети, которые вырастут и дадут им по голове и все. Так и они же защищают, но благодарят их, когда вырастают. Дети — это серьезная проблема, может быть, когда они вырастут в отношении. Они все запомнят, они оценят потом и отблагодарят. Это, конечно, великая ответственность быть отцом и матерью. С другой стороны, родители так заняты, сейчас так трудно жить, правда? Но трудно сейчас выживать, деньги трудно зарабатывать, семью поддерживать. Еще одна из причин, что на самом деле трудно найти время для детей, так вот полностью, чтобы дать им полное внимание. Однако, если мы живем как общество, как большая семья, мы найдем выход. Если каждый в одиночку, мы не найдем выхода. Если же мы представляем хорошее общество, мы на нем. Мы сможем заниматься детьми, организовать их хорошо. Уделять внимание. Так было в Екатеринбурге и есть сейчас. Детьми занимаются хорошо. Это значит хорошие родители. Они организовывают что-то. В одиночку трудно сейчас справиться. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Об отцовской материнской энергии. Подробнее об этом рассказать. Все, что мы слышим сейчас из Бхагавад-гиты, по идее, мы должны услышать от отца и матери. Например, я пришел в сознание Кришны 27 лет. Мать ничего не знала об этом, конечно же. Мои родственники. Это что-то новое было. Будоражащее, а как бы непонятное и даже, может быть, страшное. Сейчас еще страшнее многим. воспринимать сознание Кришны. Всякие слухи ходят, сектантские там и прочее. Итак, мать должна была понять, чем же я занимаюсь. Она пыталась, читала книги. Но главным образом она приняла тогда, когда увидела, что у меня к ней чувства сына сохранились и еще даже улучшились, стали чище и глубже наши отношения. Это для нее и было главным доказательством, что это что-то хорошее, нормальное. Позже стала уже различать философию. Всегда читала Гиту всегда, стала повторять мантру, и сейчас она уже практикует. И однажды я приехал домой к ней в гости. Там нет преданных в том городе, очень маленький город северный. Я оттуда не переезжал даже проповедь, только чтобы с ней смотреть проповедь. Был Джанмаштами, день явления Кришны. Я один, мать свою, больше нет никого преданных. Я ей сказала, будем делать так, я буду готовить. Начну где-то ближе к вечеру, а в 12 часов будет пир. Я пощусь целый день, праздник. Говорит, ну я не могу поститься, у меня да, болезни всякие. Говорю, да, ну точно, там пей соки, там что-то ешь легкое. Я на кухне уже, там 6 вечера, пошел что-то делать. Она, конечно, без меня не может, идет тоже на кухню, что там помочь. Тоже сидит, что-то там делает, помогает. Я говорю, а что вообще в этот день нужно делать? Говорю, думать о Кришне. Говорить только о Кришне. Это же наш день рождения Кришны. Готовим для Кришны сейчас. Но вот сейчас нужно полностью погрузиться. Я говорю, вот я сейчас у плиты стою, мне некогда, а ты сейчас должна мне говорить о Кришне. Я говорю, говори, что знаешь, вот как понимаешь, говори мне, рассказывай мне все. Мать так выпрямилась, вздохнула. Сразу изменилась, сразу, как будто другой человек вообще. Уже совсем другие отношения, уже не просто мать и сын, а что-то добавилось еще, не устраняя эти отношения, понимаете, как-то обогащается атмосфера. И я тоже так... Потому что мать свет какая-то, я тоже почувствовал какую-то торжественность, знаете, все изменилось. Я поражен, вот это да. Какая связь. Вот такая маленькая мать у меня, старенькая. Вот так посмотрели, ну-ка иди сюда. Я иду, все, я теряю волю. Материнская энергия. Вы подчиняетесь, потому что большая сила в этом. Любовь, мать. Даже Кришна подчиняет своей матери. Говорит, ну-ка иди сюда, Кришна идет. Смотрит на нее, читайся. И вот она начинает говорить про Кришну, и я слушаю и вижу, она говорит правду. Но я же слышал эту правду раньше от других. Но я никогда не слышал это от матери. Мне это сразу попало в сердце. Мне по телу пошел озноб, дрожь когда пошла, когда я услышал это от матери. Все то, что я говорил раньше сам, она слушает мои лекции тоже. И откуда она все берет? Я ей говорил об этом. Но когда я ее это услышал, я будто в первый раз это получил. Что и там была материнская энергия еще. Проводник этого знания. Знание Бхагавад-гиты без любви – это фашистская философия. Знаете, что это такое? Это не раскрывается людям завистливым говорить, это опасно. Они фашистами станут. Карма. Страдаете? Страдаете, это ваша карма. Без любви. Вот такой вывод. И мало вам грешникам. Вообще в ад пойдете в конце. Это тоже Бхагавад-гита? Это не Бхагавад-гита. Это сильно извращенное знание. Поэтому люди боятся его. Потому что они должны получить это из верного источника. Вот пример. И тогда я стал понимать, что такое мать, что такое отец. Это представители Бога. Так написано в Ведах. Сейчас это утрачено. Родители невежественные. Через них не идет духовная энергия. Поэтому их настроение превращается в назойливые какие-то назидания. Отвяжет без тебя знания. В чем я своя жизнь, не лезь в мою жизнь. Это сын говорит матери или отцу. Поэтому это очень важно. И причем не просто это даже родство физическое, а материнская энергия может быть от кого угодно можно получить. Это вопрос уже расы, не рождения, а расы отношений, вкус отношений. Любая женщина, которая имеет возраст старше меня, я должен воспринять ее как мать. И обладает большими знаниями, чем я, или опытом духовным, это мать. Есть, конечно, сестры еще. Но даже сестры находятся в этом умонастроении материнства. И тогда мы сможем общаться свободно, легко и безопасно. Это не осквернит наши отношения. Когда Арджуна он учил одну девушку при дворе царя Вираты, это дочь царя Вираты была, по-моему. И Арджуна, он скрывался под... был неузнаваемым, принял роль учителя танцев, стал евнухом на один год. Но стал преподавать танцы, Арджуна знал танцы хорошо. Это искусство он получил на разных планетах. Он прекрасно танцевал, Арджуна. И в течение года он преподавал танцы девушкам при дворе царя. И там была дочь. И эта дочь, она влюбилась в Арджуну. Пока он учил танцы, так бывает. И она сказала, я хочу за него замуж. И что сказал Арджуна? Я для него был учителем. Учитель этого царя Раса. Я был отцом для нее сейчас все это время. Я не могу по-другому смотреть на нее. Для меня она дочь. Как я могу жениться на дочь? Но у меня есть сын, сказал Арджуна. Вот выходи замуж за него. Таким же мы родственниками будем близкими. Ведь авторизованная любовь называется. Никого не беспокоит. Если я сейчас выйду на улицу, обниму какую-то молодую девушку, буду ходить с ней вот тут. Что вы скажете? Говорит, погодите, мы завтра на лифте не придем уже. Все понятно. Я скажу, это моя дочь. Гуляй сколько хочешь, нормально. Авторизованная любовь, не беспокоит никого. То есть это жена нормальная, дочь нормальная. Но также это физическое родство, но также об отношениях. Это также у нас много родителей может быть в течение жизни. В плане общения. Перенесите этот принцип. Если вы уже старше преданные, скажем, обладаете большими знаниями, кого-то обучаете в сознании Кришны, это тоже родительское покровительство. Это забота. И как родители себя ведут? Очень терпеливые, очень снисходительные, правда? Все прощающие. Вот этому нужно учиться. Это форма святости быть родителем. Потому что быть отцом и матерью фактически стать святым, по вашему счету. Это то же самое. Но уже для многих, не только для своего ребенка. Называется духовное общество. Что делать родителям, если подросток не хочет учиться и работать? Не хочет ничего делать? Это тамас. Тамас. Это форма депрессии, может быть, форма уже глубокого разочарования или форма глубокой обиды у подростков. Подростки имеют природу обижаться, глубоко помнить обиды. Их ложное эго молодое. Если подросток от всего отказывается, от всех наставлений, ничего не хочет делать, то означает какая-то глубокая томастичная обида на родителей, на мир и на все. Что свойственно подросткам, в принципе. Иногда подростки вообще жить не хотят, когда не обижены. Серьезные проблемы, травмы такие. Мы живем в таком мире, как будто мы все обижены друг на друга, хотя не знаем, может быть, никого. Так себе ведем. Результат прошлых отношений. С подростками нужно развивать доверительные отношения, стать друзьями с ними, чтобы они захотели что-то сделать. Они могут ради кого-то что-то сделать. Кто-то должен вдохновить их делать что-то. Если мы не можем вдохновить, значит отношения плохие. Если отношения будут лучше, уже будет больше шансов, что человек займется позитивной деятельностью. Если отношения просто прекрасные, его даже не нужно вдохновлять, он будет просто делать то же самое, что и вы делаете. Он просто будет помогать сотрудничать, участвовать во всем, что вы хотите делать хорошего. Сам. Это свойственно человеку, что делать хорошее другими. Интересное. Поэтому это уже вы описываете результат, что подросток вот такой. Но как он таким стал? Он уже. Причины есть, почему он таким стал. Причины в отношениях. Нужно улучшать эти отношения. Может быть, на него всю жизнь давили, учись, дурак. Вот дурак, ты есть дурак, не учился, а сейчас иди работай, дурак. Ну и какая будет у него потенция вообще что-то делать? Муж и жена, невыполнение обязанностей со стороны мужа, как быть женщиной. смотря кто они, насколько они преданы Кришне. Может быть, они просто муж и жена, или они преданные, это большая разница. Если муж хороший, преданный, и не очень хорошо выполняет обязанности по отношению к жене, это пройдет со временем. Это можно потерпеть. Но если он не преданный, скорее всего, он вот будет эксплуатировать всю жизнь. Мужчина. Он не следит. Он просто будет эксплуатировать дальше. Но для этого и жениться, похоже. То есть с самого начала это его установка была. Эгоистическая мужская установка. Нужна женщина, которая будет стирать, кормить. А я вот что хочу, то я буду делать, потом я мужчина здесь. Если это так, то это просто ваша судьба. Если же это преданное, его сердце будет становиться мягче с годами. Сначала быть жестким, потом размягчаться. Потом потечет во все стороны, знаете. Станет таким добрым, как отец, таким любящим и в добродетели. То есть мужчина, он вроде очень добрым человеком, на самом деле. А листы не добродетели. Настоящий мужчина должен быть добродетели, конечно. Страсти это... И невежество — это полудурок, придурок называется. И мужчина. Придурок какой-то просто. Не мужчина, не реализованный мужчина. Добродетель — это отец и все остальное, это много чего хорошего. В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Вы это продолжили. Объясните, пожалуйста, как дальше я о здоровом духе. То есть, что такое здоровый дух? В здоровом теле здоровый дух — это часть пословицы, да. Вторую часть скрыли на долгое время. То есть, многие считают, что все зависит от состояния тела всей нашей жизни. Да, от его здоровья и состояния тела. А и как следствие здоровый дух. То есть, тело и дух одно и то же. А в Гите говорится, нет, тело и душа — разные вещи. Даже находясь в физическом теле, дух может жить по другим законам вообще. И нужно сделать выбор, по каким законам будем жить. По законам материального тела или по законам души. На самом деле, одно из двух нужно выбрать. Вот о чем речь идет. И Прабхупада объясняет здесь, какой нужно, как нужно сделать правильный выбор. Говорит, у вас есть машина. Он часто сравнивает машину и водителя как тело и душу. То есть тело – машина, яндра, биологическая машина. И там есть сознание, душа. Так. У вас есть хорошая машина, прекрасная. Человеческое тело – это Mercedes-Benz, наверное, не меньше в сравнении. И вы очень привязаны к этой машине. Вы ее моете, там, протираете, заправляете, смазываете, все делаете необходимое. Души не чаете. Но при этом вы настолько увлечены, что забываете поесть сами. Такой пример. То есть вы лично не получаете пищи. Как водитель. И очень быстро придет время, говорит Прабхупада, что вам будет неинтересно ни машина, ни ваша деятельность, потому что вы просто будете голодны. Будет трудно поддерживать эту машину. Что у вас у самих сил будет меньше становиться. Но если вы сами сначала можете поесть, вам не трудно заботиться о машине. Так какой выбор нужно сделать? Почему нам сейчас так трудно выполнять свои семейные обязанности? Так трудно работать, мы быстро устаем. Мы постоянно болеем с вами. Сейчас врачи-психологи уже говорят, это проблема в сознании человека. Это не просто болезни, которые, знаете, вот убивают все человечество. Это проблема сознания, деградации сознания. Мы сделали неправильный выбор. Вот об этом речь идет. Да, любого человека справедливо. Есть уже разные, это уже другая тема, разные уровни счастья описываются. Материальное счастье, духовное счастье и счастье трансцендентной деятельности. То есть мир – это платформа материального счастья. Начало все. Затем можно испытать духовное счастье еще выше, а затем счастье трансцендентной деятельности. Буддисты тоже могут испытать счастье определенное. Кто угодно. если он получает знания какие-то, да, человек обретает мир в сердце. Если человек осознает, что еще не достиг мира в сердце, как ему проповедовать? Как он должен или может проповедовать? И может ли человек сейчас умиротвориться без проповеди, без участия в миссии? Невозможно. Вот тут нужно дать пример, ну, чтобы было ярко и понятно, что же это за время, в котором мы живем. Вы сейчас недооцениваете ситуацию, похоже. Многие не понимают, что мы живем в Кали-юге. Например, есть эти суда есть такие, рыболовные, сенер, например. Они выходят в открытый океан, туда, в тихий вообще, рейсы, по полгода там в море. Есть опытная команда, есть новички. Впервые вообще вышли в рейс. Любой новичок, который впервые вышел в рейс в открытый океан, он переживет шок, когда увидит шторм. Это нельзя описать словами, нужно увидеть. Даже если вам расскажут, это большая разница, если что вы увидите. Потому что там волны многоэтажные. 5, 6, 7 этажей волна идет. Это гора, поднимающаяся в воды вообще. И судно вот так вверх носом поднимается, и оно деформируется, скрежещет, понимаете? Металл этот. Кажется, что сейчас просто развалится, лопнет что-то. Поднимается вверх, потом падает. Почти как сводное падение вниз, эти волны поднимаются вверх, как вот сейчас накроют его целиком и накрывают. Это такой ад вообще. И новичок, который выходит впервые в этот рейс, он просто вот, знаете, цепляется такой вот эту мачту вообще, мертвой хваткой, и ничего делать не может. И просто молиться начинает. Либо там тошнит, выворачивается, вот почему у него страшное состояние. Это продолжается, скажем, час, два, это типа паника, вот это психический стресс серьезный. Потому что в трюме находиться невозможно. Там болтает страшно. И потом он начинает замечать, что команда вся работает. Привет. Команда работает, есть обязанности ежедневные. Они что-то делают, проще, прочее. Там все нужно продолжать как-то жить. Он включается в эту деятельность и забывает о что-то. Вот он мир наступил. Это Кали-юга сравнится с штормом сейчас. Вы не сможете умиротвориться, просто живя в Кали-юге, даже если хорошо устроены, пока не займетесь какой-то позитивной деятельностью. Деятельность, преданность служения, должна быть как это активная занятость, позитивная занятость, полезная деятельность. Тогда можно речь идет об умиротворении. Просто умиротвориться вот так вот, живя в мире, сейчас нельзя. Много беспокойств. Как можно привлечь близких людей, мать, жену в сознание Кришны, убедить их, ведь их любишь и хочешь дать им это прекрасное знание. Постепенно. Мы, конечно, знаем, что это вкусный торт, мы уже попробовали все. Мы берем хороший кусок для матери, или для жены побольше. И сразу пытаемся впихнуть. Попробуй, доешь тебе, говорят, доешь, лаптай. Хорошая вещь. Но в таком ключе это невозможно принять. Это делают все неофиты, новички. Они сразу пытаются всех сделать чистыми, преданными. И детей, и жену, и мать. Такой террор устраивают. Бедные родственники, мне их жалко вообще. Мать однажды пришла одного преданного здесь, на Урале где-то это было. Нет, сын сначала пожаловался на мать. Говорит, вообще мать у меня, говорит, такая тамагуна. И то, и все, и стало. Я говорю, ну хорошо. Она недовольна, что сын Кришна. Недовольна, страшно, что сын Кришна вообще. Ему там 15 лет. Я говорю, ну приводи мать, я поговорю. Может быть, что получится. Пришла несчастная женщина. И стала жаловаться на этого сына, террориста. Он говорит, мне не дает, у меня в 4 часа. Он говорит, поднимайся, там могу. Иди мойся, ты грязная вообще вся. И он такой там вообще устроил ей. Она говорит, спасите меня от этого ребенка. Он, конечно, святой, духовный, я понимаю, но спасите. Я ругал как раз его. Такое понимание людей, новичков, что все должны принять сейчас же, потому что я же все понял, все понятно. Они негодяи еще не понимают. Это раздражение значит, что он очень неофит. Все люди странно понимают сознание Кришны, новички. Они же довольно как бы категоричный народ. Прямой, простодушный, так сказать. Один человек получил сознание Кришны по письму. То есть написал письмо там, по адресу, в книге были адреса, и где-то на крайнем севере живет человек. Ему прислали книги, еще. В конце концов, спрашивают, что нужно делать, как практиковать. Мы написали, нужно принимать холодный душ каждое утро и повторять 16 кругов Хари Кришна мантры. Он стал так и делать полгода. Он становился под душ холодный и повторял 16 кругов мантры. Он сейчас полгода написал, а можно не под душ, очень холодно, 16 кругов. Я не в таком еще выжил вообще этот человек. Но как люди, наверное, понимают нас, это уму непостижимо. Не будьте никогда фанатиками. Имейте травы смысл. Самое важное – применять знания согласно месту, времени и обстоятельствам. Иначе это много преданности и никакого разума называется. То есть терпеливо нужно быть, терпеливо. Собственный пример, терпение, не сразу все люди понимают, сначала они будут дрожаться, как так, раньше все ели вместе, а сейчас ты не ешь, ты нашу посуду обжигаешь на огне, вообще нашу ложку не пользуешься, ты брезгуешь, то есть у них стандарты чистоты разные, но нужно быть терпеливым, как бы любящим. Постепенно, родственники все меняются. Опыт, мой опыт. Сначала бунтуют, сначала смеются, ты с ума, похоже, сошел, дорогой. Потом бунт оказывает не на жизнь, а смерть, а потом уже понимаешь, что все прекрасно. Как избавиться от гнева и раздражения? И почему это происходит? Где искать причину? Гнев? Естественно, это одна из гун материальной природы. Мы знаем, какая это гуна. Она есть в каждом человеке. В человеке есть три гуны все одновременно. Это его уникальное как бы, положение. В нем есть и добродетель, и страсть, и невежество. И они вращаются, взаимодействуют, в движении находятся. Иногда мы в просветленном сознании, иногда мы в страсти, иногда мы попадаем в гнев, в неудовлетворение, невежество. Это наша природа. Человек сложный. Когда приходит гнев, обычно это форма огня описывается. Если бы технический огонь гнева. Он гасится водой. Если чувствуете, что гнев уже поднимается, что скоро ноги затопают, глаза налются кровью, глотки сжимаются, то идите примите душ холодный. Может помочь физически. Мужчины, которые живут дома, они обычно весь гнев на жену. Природа такая, это громотвод. Там без причины вообще. Просто вот что-то там вот шарпнуло не так, или сказала не так, или посмотрела не так, или что-то. И мужчина начинает доказывать, что он тут главный. Вот когда вы чувствуете, что вот так вот в семье уже такое, значит, вам недостаточно деятельности в семье, недостаточной занятости. Вы слишком привязаны, значит, к дому. Это признак того, что слишком требовательно становитесь. Вам нужно больше быть занятым. Позитивная деятельность. Домой приходите умиротворенный. Все, кажется, хорошо, оказывается, все нормально. То есть нужна активная деятельность, позитивная, для мужчины. Мужчина, который сидит дома и постоянно критикует свою жену, недоволен, это не мужчина. В доме хозяйка женщина нужна. А мужчина просто пользуется этим хозяйством. Он, конечно, главный в этом смысле. Но вообще хозяйка женщина. Она там все устраивает, необходимо. То вмешиваться в дела жены не очень хорошо постоянно. Дело в том, что жена и муж в доме ведут себя абсолютно по-разному. И отношение к дому у них совершенно разное. Поэтому мужчина будет смотреть близко на жену и думать, что он вообще делает? Зачем он все это делает? Для чего? Все уже нормально. Чего она переставляет? Чего она хочет перекрасить вообще? Если он постоянно будет сидеть дома и наблюдать, что хочет сделать жена, он будет постоянно раздражен. Что в его понятии все есть, дом уже есть, зачем что-то еще делать? То есть мужчина приходит, переносит деньги, большие заработал, $1000 заработал, приносит, все, деньги есть. Его понимание, деньги есть. Понимание жизни, ну, денег нет. Пытается деньги, она уже знает, что купить денег нет, уже не хватает. Она их только увидела, уже ей не хватает денег. Это абсолютно разная психология. Если мужчина сидит постоянно дома и смотрит на жену, то это будет перерастать в раздражение и гнев. Расскажите, пожалуйста, о культуре уважения, о том, как это важно в большой буквы в общем, в обществе. Похоже, здесь общество нуждается в наставлениях уважать друг друга. Значит ли это, что мы не уважаем друг друга здесь? Или недостаточно уважаем? Мы знаем традиции Урала и Петербурга. Здесь люди любят бороться, сражаться. Это их природа здесь, уральская. Уральскую природу еще никто не мог победить. Даже Гитлеру это не удалось. А что я могу сделать сейчас? Уважение. Причина в том, что у нас есть разные мнения. Не все. Достаточно, чтобы потом сражаться. Уважение означает, что мы не концентрируемся на этих различиях, а концентрируемся на главном, на нашей цели. Вот источник уважения. Это позиция уважения. Это не просто сентимент «я вас уважаю». О, Харе Кришна, о, Харе Кришна. Хотя я его знать не знаю, но я вас уважаю. Это сентименты, какие-то внешние проявления уважения можем показать, что мы уважаем друг друга, конечно же. Но истинное уважение, когда у нас есть одна цель, и мы пытаемся достичь ее вместе. То есть у вас возвышенная цель, у меня возвышенная цель, у вас тоже возвышенная цель, это уважение. Потому что я вижу, у вас возвышенная цель, у нас у всех возвышенная цель, это есть уважение. Вот причина главная, почему мы можем уважать друг друга, это позиция. Не просто проявление каких-то чувств, этикета внешнего, но это правильная, глубокая позиция, что у нас есть одна цель. В этой единой цели мы должны забыть эти различия, кто слабее, кто сильнее, кто умнее, кто глупее, кто богаче, кто беднее и так далее. Потому что все только общими усилиями можно достичь такой высокой цели. Помните историю про птиц? Знаете ее? Охотник олицетворяет Майю в этой истории. Он делает ловушку на птиц. А птицы — это живые существа. Они разные. Есть большекрылые, есть маленькие совсем. Много. И он раскидывает эту сеть под деревом, сбрасывает корм, чтобы привлечь их. И нас привлекают плоды. Да, мы прилетаем в то место, где есть какие-то плоды можно получить, как это наша пища, наши желания. Они сели и клюют, там много всего, и в этом процессе они не замечают, что они разные. Они увлечены. Но сеть захлопывается. Охотник за всем этим. Он захлопнул сеть, она автомат захлопнулась. И птица поняла, это ловушка. Мы погибнем. Вот уже идет охотник и стоит. Он радуется хорошей добыче. Тут много всяких птиц. Там были лебеди, и вороны, и орлы, и воробьи, и сороки. Там много чего было. Мы такие все разные. И тот заплакал, запричитал, под конец. Какое несчастье. Но кто-то на мудрая ворона сказала: знаете, а ведь можем все спастись. Почему? Как? Если мы все вместе будем махать крыльями. Если забудем об этих различиях. И все вместе будем махать крыльями, мы можем все спастись и улететь. О, действительно, у нас так много. У нас такие потенциальные возможности. Ну, давайте попробуем. По команде нужно синхронно, одновременно. И на раз, два, три, все начали махать крыльями, и все полетело, полетело вместе с птицами. Охотник был потрясен. Такого в жизни никогда не было. Чтобы такое сотрудничество? Такого никогда не было в моей практике. Он думал, похоже, я потерял сеть. Но подумал, посмотрел внимательно, сказал: нет, нет, нет. Птицы все разные, смотрите. Они сейчас начнут ссориться. Сейчас будут различия. И снова падут на землю. И он побежал за этой сетью. И ожидал. И так оно случилось. Первые начали вороны нацеливать. А кто вообще такие эти воробьи, не сказал? Какой от них толк? Только мешает под ногами. То есть этот спор возникает, знаете почему? Потому что мы хотим получить большие плоды, чем другие. Я достоин большего, потому что я много работаю, смотрите. Я претендент, главный претендент получить плод. Что тут идет? Воробьи тут летают. Итак, значит, спорить, кто же больше, а вы сказали: вообще, ворона, помолчите. Мы-то вообще несем все здесь, вы-то тут. Молчали бы лучше. Итак, все стали сравнивать друг друга и поняли. Но ребята сказали: мы не нужны, но мы не будем работать. Хорошо. А в Иерусалиме мы тоже не нужны, мы тоже работать не будем. Все стали сидеть на сети, и там несчастные орлы и лебеди, и тоже стали спорить, в конце концов, сеть стала падать. Я же говорил в колокольне. Они будут ссориться, потому что они разные, не надо что-то противоречить. Потерять уважение. Они упали на землю, теперь нам всем конец. Нет, сказал ворона. Давайте снова, давайте забудем все различия, давайте простим друг друга. Давайте. Смахнули крыльями и улетели. Вот такие примеры. То есть уважение. У нас есть одна высшая цель. Мы все разные. У нас есть недостатки, но у нас есть высшая цель. Это может помочь нам в осознании высшей цели.